Глава третья, в которой производится продажа Арктической области. Почему продажа Северного полюса, назначенная на 3 декабря, должна была состояться в обыкновенном аукционном зале, где продавалась мебель, посуда, утварь, инструменты, одним словом, всякое движимое имущество? Почему, раз дело шло об имуществе недвижимом, аукцион не назначили, как принято в подобных случаях, в конторе нотариуса или в гражданском отделении суда? И, наконец, к чему понадобилось участие оценщика, если вопрос шел о продаже целой части земного шара? Разве можно было Северный полюс, нечто, являющееся самым неподвижным в целом свете, приравнивать к обыкновенному движимому имуществу? Это казалось нелепым, но все же было так. Полярная область продавалась как простая движимость, и купчая крепость немало не теряла от этой своей силы. Но, с другой стороны, не указывало ли это условие продажи на то, что Северная полярная компания смотрит на свою недвижимость как на нечто такое, что можно переместить? Эти странности очень удивляли проницательных людей, правда, их не так много в Соединенных Штатах. Необычайность дела привлекла в день аукциона огромную толпу, если и не серьезных покупателей, то, во всяком случае, любопытных, которым не терпелось узнать, чем все это кончится. Да и в самом деле состязание обещало много интересного. К тому же надо заметить, что со времени приезда в Балтимор европейских делегатов за ними очень ухаживали, их окружали большим вниманием, причем, само собой разумеется, газетные репортеры не оставляли их в покое. Не мудрено поэтому, что общественное мнение, как случается всегда в Америке, было чрезвычайно возбуждено. Составились безумные пари, обычная форма, в какую выливается в Соединенных Штатах общественное возбуждение. Хотя граждане всех частей страны разделились на группы, придерживавшиеся каждое своего мнения, но в общем все были, конечно, на стороне соотечественников. Американцы надеялись, что Северный полюс укроется под голубым звездным флагом. Однако эта надежда не мешала им испытывать некоторого рода тревогу. Им не страшны были ни Россия, ни Дания, ни Швеция с Норвегией, ни Голландия, но тут была Англия с ее захватническими претензиями, с упорным стремлением все присвоить с ее деньгами, на которые она не скупилась. Одни держали пари за Англию, другие — за Америку, как делается на скачках и на бегах, и число стоявших за оба эти государства было почти одинаково. На остальные четыре державы никто не ставил. Хотя аукцион назначен был в 12 часов, но скопление любопытных на Болтон-стрит уже с раннего утра мешало уличному движению. Возбуждение достигло крайней степени. Еще накануне телеграф сообщил всем европейским газетам, что большая часть пари, предложенных американцами, была принята англичанами, о чем немедленно, по распоряжению Тудринга, были вывешены объявления на стенах аукционного зала. Среди публики разнесся слух, что английское правительство предоставило в распоряжение майора Доннеллана значительные суммы, и что арктические области уже внесены лордами Адмиралтейства в список колоний. Сколько во всем этом было правды, никто не знал. Но в этот день даже самые осторожные и рассудительные из жителей Балтимора решили, что если Северная полярная компания будет предоставлена только собственным силам, то в борьбе с Англией она потерпит поражение. Одна возможность чего-нибудь подобного навела такой страх, что некоторые из наиболее горячих янки немедленно же сделали попытку произвести давление на вашингтонское правительство. А сама компания в лице своего скромного агента Форстера, казалось, вовсе и не замечала охватившего всех волнения и оставалась по-прежнему невозмутимой, как бы заранее уверенной в победе. По мере того, как приближался назначенный час, толпа все прибывала, и за 3 часа до открытия аукциона Болтон-стрит был уже настолько запружен публикой, что, казалось, не было никакой возможности пробраться к зданию аукционного зала. А когда двери его распахнулись, то вмиг все пространство, отведенное для публики, переполнилось до такой степени, что негде было упасть яблоку. Осталось незанятым только одно небольшое отгороженное место для делегатов. Туда прошли пятеро представителей европейских держав. Они стали тесной кучкой, плечо к плечу, точно солдаты, готовые идти на приступ. Они ведь и в самом деле собирались броситься на штурм Северного полюса. Со стороны Америки и на этот раз не явилось никого, если не считать агента рыбной фирмы, грубое лицо которого выражало полное равнодушие ко всему, что творилось вокруг него. Казалось, он думал лишь о новых партиях трески, которые должны были прибыть к нему из Ньюфаундленда. Глядя на него, публика недоумевала, ломая себе голову над вопросом, кто же, наконец, те таинственные капиталисты, представителем которых является этот толстяк, быть может, ворочавший миллионами долларов. Никому и в голову не приходило заподозрить, что Мастон и миссис Скорбит имеют отношение к этому делу. Да и как можно было об этом догадаться? Затерянные в толпе, они сидели среди не принимавшей участия в аукционе публики. С ними были некоторые выдающиеся члены пушечного клуба товарищи Мастона. С виду они были просто зрителями, как и все присутствующие в этом зале. Казалось, Форстер даже не знаком с ними. Само собой разумеется, что вопреки установившемуся при публичных аукционах обычаю выставлять продаваемый предмет перед публикой, объект продажи выставлен на этот раз быть не мог. Нельзя же было передавать Северный полюс как какую-нибудь безделушку или старинную вещицу из рук в руки, разглядывать в лупу и тереть пальцем, пробуя, не поддельное ли на ней позолота. Однако, если налицо и не было самого полюса, зато на стене за оценщиком висело предоставленное взглядом присутствующей публики и всех заинтересованных в этом предприятии лиц огромных размеров географическая карта приполярных стран. На этой карте, на 17 градусов выше полярного круга, была проведена яркая черта, шедшая вдоль всей 84-й параллели, обозначавшая именно ту часть земного шара, которая по инициативе Северной полярной компании была пущена в продажу. Область эта, следовало предполагать, представляла собой море, сплошь покрытое толстой ледяной корой. Но это уж, конечно, касалось только тех, кто желал ее приобрести. Во всяком случае, обмана не было. Всякий видел, что покупает. Ровно в 12 часов из маленькой двери в глубине зала вышел главный распорядитель аукциона Эндрю Джилмор и занял место у стола. Флинт, аукционист, на котором лежит обязанность выкликать цену, отличавшийся необыкновенно могучим голосом, уже давно расхаживал своей тяжелой походкой вдоль решетки, отделяющей стол аукциониста от публики. Оба заранее предвкушали удовольствие положить в свои карманы солидный процент от предстоявшей продажи. Само собой разумеется, что покупка, согласно американским правилам, должна была состояться на наличные деньги, выплаченные немедленно. Вся сумма, вырученная от продажи, как бы велика она ни была, должна быть сполна передана прямо в руки тем делегатам, которым область не достанется. В зале раздался звонок, оповестивший открытие аукциона. Настала самая торжественная минута. Во всем квартале, во всем городе дрогнули сердца, и по всему Болтон-стрит и прилегающим улицам пронесся гул, нашедший себе отклик и в стенах зала. Эндрю Джилмору пришлось подождать, чтобы шум и волнение немного утихли. Наконец он встал и обвел глазами присутствующих, затем, сбросив монокль, начал взволнованным голосом: «По предложению нашего правительства, а также с согласия государств Нового и Старого Света, назначена в продажу недвижимость, расположенная вокруг Северного полюса, ограниченная 84-ю параллелью и состоящая из материков, морей, островов, островков, ледяных полей, со всем, что там есть твердого или жидкого. «Обращаю ваше внимание на карту», — продолжал он, указывая пальцем на географическую карту, составленную на основании новейших исследований. «Площадь этого участка равняется приблизительно 407 тысячам квадратных миль. Для удобства продажи решено отнести оценку каждой квадратной мили отдельно, поэтому каждый цент будет считаться за 407 тысяч центов, а целый доллар равным 407 тысячам долларов. Потише!» Последняя просьба была далеко не лишней, так как в зале поднялся такой шум, что решительно ничего нельзя было слышать. Когда, наконец, благодаря вмешательству Флинта, голос которого звучал как корабельная сирена во время тумана, спокойствие отчасти восстановилось, Джилмор продолжал свою речь. «Прежде чем приступить к аукциону, считаю своим долгом напомнить одно из условий этой продажи, а именно: полярная недвижимость сделается полной собственностью того, кто ее купит, и какие бы географические или метеорологические перемены ни последовали в будущем, право собственника навсегда останется за ним неприкосновенным и неотъемлемым». Опять упоминалась эта загадочная оговорка, которая, если у одних возбуждала смех, то у других невольно будила подозрение. «Аукцион открыт!» — объявил дрогнувшим голосом Джилмор и взялся за молоточек из слоновой кости. Подняв его привычным жестом аукциониста, он выкрикнул гнусавым голосом: «Торг начался с оценки! 10 центов за квадратную милю! 10 центов или 0,1 доллара, что, в общем, составляет сумму 40 700 долларов за всю полярную область!» Делегат Дании сделал первую надбавку. 20 центов, — сказал он. 30 центов, — крикнул Янсен от имени Голландии. 35, — сказал Гарольд от имени Швеции и Норвегии. 40. Провозгласил Борис Карков от имени России. Это подняло первоначальную сумму уже до 160 тысяч 800 долларов, а между тем аукцион только начался. Не мешает заметить, что представитель Англии до сих пор не раскрыл еще рта, и его плотно сжатые губы не издали ни единого звука. Молчал и Форстер, представитель фирмы, торговавший треской. Он держал в руках газету и, казалось, был углублен в чтение коммерческих известий. 40 центов за милю! — повторил, растягивая слова, громогласный Флинт. 40 центов! 4 товарища майора Доннеллана переглянулись. Неужели они уже так быстро дошли до предельной суммы своего кредита? Неужели им с этой минуты придется устранить себя от участия в аукционе? «Итак, 40 центов!» — повторил Джилмор. «Кто больше? 40 центов! Ведь, надо полагать, Северный полюс стоит подороже!» Датский делегат не устоял и крикнул. 50 центов!» Голландский делегат надбавил еще 10. 60 центов за милю!» — снова раздался голос Флинта. 60 центов! Кто больше?» Образовалась уже очень порядочная сумма в 244 тысячи долларов. Надбавка голландского делегата, видимо, произвела благоприятное впечатление на присутствующих, и в зале раздался одобрительный шум. Странная и, тем не менее, обычная вещь. Бывшие в зале бедняки без копейки за душой, казалось, были больше, чем настоящие участники, заинтересованы этой схваткой долларов. Последняя надбавка Янсена возымела некоторое действие и на майора Доннеллана. Он поднял голову и посмотрел на Тудринка, но тот сделал едва уловимый отрицательный жест, и майор промолчал. Форстер же по-прежнему был углублен в чтение газеты и изредка делал на ее полях какие-то пометки карандашом. Стоявший в толпе Мастон переглядывался с миссис Корбит и одобрительно кивал головой, отвечая на ее улыбки.
— Ну что же, все вокруг замолчали? — продолжал Джилмор. — Нельзя ли поживее? Аукцион тянется как никогда. И так никто не дает больше. Можно кончать?
И, говоря это, он то поднимал, то опускал свой молоточек из слоновой кости, приготовляясь стукнуть им в последний раз.
— 70 центов,
— сказал Гарольд уже не вполне уверенным тоном.
— 80!
— выкрикнул Борис Карков, едва дав окончить своему сопернику.
— Ну-с, 80 центов, — подхватил Джилмор.
Большие круглые глаза которого разгорались все больше и больше по мере того, как надбавляли цену. Дэн Тудринг сделал жест, так подействовавший на майора Доннеллана, что тот вскочил как бы поднятой пружиной.
— 100 центов!
— коротко, точно отчеканивая, произнес представитель Великобритании. Этими двумя словами Англия брала на себя обязательство внести 407 тысяч долларов. Державшие пари за англичан громко крикнули «Ура!», подхваченное многими из публики. Зато другие, державшие пари за Америку, переглянулись и, видимо, приуныли, разочарованные таким печальным оборотом дела. Шутка ли сказать?
407 тысяч долларов! И добро бы за что-нибудь действительно стоящее такой суммы, а то чуть не полмиллиона долларов за айсберги и ледяные поля.
Но представитель таинственной Северной полярной компании не издал еще ни звука, не поднял ни разу головы. Неужели он так и просидит все время молча, не сделав ни одной надбавки? Если допустить даже, что ему хотелось выждать момента, когда делегаты Дании, Голландии, Швеции и России исчерпают свои средства, то ведь эта минута уже, по-видимому, настала. По крайней мере, судя по тому, как все отнеслись к почтенной цифре майора Доннеллана, 100 центов, ясно было, что они уже готовились к отступлению.
— 100 центов за квадратную милю!
— два раза повторил оценщик.
— 100 центов! 100 центов! 100 центов!
— громко повторял аукционист.
— Кто больше? — спросил Джилмор. — И так решено? Жалеть никто не будет?
И, говоря это, он поднял молоточек и обвел глазами всех присутствующих, затаивших дыхание от сильного волнения.
— Раз! — стукнул он молоточком. — Два!
— 120 центов! — спокойно произнес Вильям Форстер, перевертывая газету и даже не поднимая головы.
— Гип-гип! — подхватили державшие крупные пари за Америку.
Майор Доннеллан, в свою очередь, гордо выпрямился, его длинная шея механически поворачивалась над угловатыми плечами, а тонкие губы сложились и стали похожи на клюв. Он кинул молниеносный взгляд на представителя американской компании, но безуспешно. Тот даже не шевельнулся.
— 140! — произнес майор Доннеллан.
— 160! — сказал Форстер.
— 180! — прогремел майор.
— 190! — пробормотал Форстер.
— 195 центов! — завопил делегат Англии и скрестил на груди руки, как будто бросая вызов всем американским штатам.
В зале наступила такая тишина, что слышен был бы полет бабочки, шорох ползущего червячка, движение микроба. Казалось, в данную минуту жизнь каждого из присутствующих была в руках майора Доннеллана. Его подвижная голова теперь не двигалась. Дэн Тудринг, наоборот, ожесточенно скреб себе затылок. Джилмор приостановился на несколько секунд, показавшихся всем вечностью. Агент рыбной фирмы продолжал читать газету и по-прежнему делал карандашом какие-то пометки, очевидно, не имевшие ничего общего с продажей Северной области. Неужели и он дошел до той предельной суммы, превысить которую уже не мог? Неужели он откажется сделать хоть малейшую надбавку? Неужели сам он понял, что зашел слишком далеко, и что предложенная сумма за ледяную пустыню — верх безумия?
«195 центов!» — повторил аукционист. «Стучу!» И он взмахнул молоточком, собираясь ударить им по столу. «Раз! Два! Кончайте! Кончайте!» — послышались нетерпеливые голоса многих из публики, крайне недовольных нерешительностью главного распорядителя аукциона. «Раз! Два!» — повторил он опять. Взоры всех были устремлены на представителя Северной полярной компании.
А этот удивительный человек вынул из кармана большой клетчатый фуляровый платок и начал не спеша громко сморкаться. Глаза Мастона и миссис Корбит тоже были устремлены на толстяка, и потому как лица их то бледнели, то краснели, можно было догадаться, каких усилий стоило им скрыть свое волнение. Чем объяснить, что Вильям Форстер так медлил и колебался сделать надбавку к цене, предложенной майором?
Между тем Форстер высморкался раз, другой, даже третий, и только тогда скромно пробормотал: 200 центов.
Весь зал содрогнулся. Еще мгновение, и в воздухе раздались такие неистовые крики «Гип-гип!», что стекла зазвенели в окнах. Майор Донлан был ошеломлен. Точно подкошенный, он тяжело опустился на стул рядом с не менее смущенным, чем он сам, Тудринком. Цена за всю область доведена была до 800 тысяч долларов. Очевидно, превышать эту сумму уполномоченный Великобритании не имел права.
200 центов, — сказал Джилмор. 200 центов, — возгласил за ним Флинт. Раз, два, кто больше?
Майор Донеллан, движимый невольным побуждением, опять встал и окинул взором всех делегатов, которые, видимо, только на него и возлагали надежду отстоять Северный полюс от американцев. Но это было последним усилием английского делегата. Он открыл было рот, но не проронил ни слова и снова сел. Англия уступила своему сопернику.
«Три!» — прокричал Джилмор, и по залу пронесся стук молоточка. «Гип! Гип! Гип!» — орали державшие пари за Соединенные Штаты.
Известие о том, как кончился аукцион, мигом разнеслось по Балтимору, а телеграфная проволока передала его во все уголки Старого и Нового Света. С этой минуты полярная область сделалась собственностью Северной полярной компании. На следующий день Форстер, согласно американским правилам, отправился объявить, на чье имя приобретена вышеупомянутая покупка. На предложенный ему вопрос последовал ответ: «Барбикен и Ко».